Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы верим, Отец, мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твое помазание Святого Духа. Мы верим, что в помазании Святого Духа мы имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что в помазании Духа премудрости и откровения мы имеем способность понимать и принимать несравненно больше. И прости нам, Дух Святой, прости нам, Отец, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоим просьбам, к Твоим наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги нам в сегодняшнем уроке. Дай направление нашим мыслям. Дай направление нашим словам. Помоги каждому из нас правильно понять, правильно принять. И Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление нашим мыслям и словам. А мы верим и с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, как Отец учит детей Своих, и Духом истины наставишь нас на истину. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости, Духа откровения, да просвещает очи сердца нашего. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Святого Духа, свет великий, да сияет в нашей душе, и всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь за каждого присутствующего и за каждого входящего. И я беру власть над всяким угнетающим духом. Я беру власть над всяким отвлекающим духом. Я беру власть над всяким духом, затмевающим ум во имя Иисуса. И приказываю этим духом оставить каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за те способности и возможности, в которых Ты будешь прямо сейчас формировать ход наших мыслей, слов и действий. Мы благодарны Тебе за то, что мы не останемся прежними. Мы Твои дети, мы Твой народ, мы Твое наследие. И мы просим Тебя, учи нас. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем прямо сейчас. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе за Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. Мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим в новые способности и возможности помазания Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшний урок. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, уровень первый, урок третий. Сегодняшняя тема удивительна сама по себе. И тема называется «Итак во всем». «Итак во всем». Я знаю, что многие уже знакомы немножко с этой темой, но, как я уже говорил, что материалы на сегодняшний день очень обновлены. Поэтому будьте внимательны то, что вы будете слышать в этих материалах. И тема называется «Итак во всем». И я хочу заложить хорошее основание, потому что в этой теме очень важно сформировать правильное и хорошее основание. Вы знаете, и вообще ни для кого это не удивление, что сатана постоянно пытается сформировать в умах всех людей, как верующих, так и неверующих, сформировать твердыни непредсказуемости. То есть, что якобы все, что происходит, оно непредсказуемо. Ты никогда не можешь быть уверен, ты никогда не можешь знать, будет то, что будет, ты никогда не можешь на что-то повлиять. То есть формируется такое, знаете, состояние некого хаоса, то есть постоянного хаоса. Но как мы с вами знаем, в всяком случае из Писания, что хаоса не существует. У кажущегося беспорядка всегда есть порядок, у кажущегося беззакония всегда есть закон. У кажущегося беспредела всегда есть предел. Хаоса не существует. Поэтому сатана прилагает огромные усилия, чтобы даже в христианских кругах сформировалось некое такое состояние, что есть, тому и радуйся. А уже кто это формирует, то, что у тебя есть, он всегда пытается спрятаться. То есть цель этого всего одна, чтобы вы не знали, откуда что берется и почему берется то, что берется. Но Писание, брат Олег, говорит, за все благодарите Бога. Я правильно? За все хорошее благодарите Бога. Если вы болеете, я не думаю, что за это надо благодарить Бога. Поэтому очень важно мудро отнестись к любому месту Писания. Поэтому мы не будем разбирать эти стороны. В сегодняшней теме мы с вами рассмотрим три основных направления. Во-первых, мы начнем с вами разбираться, от кого или от чего зависит. И три основные направления. Какие события происходят в жизни человека? От кого или от чего зависит? Какие события происходят в жизни человека? От кого или от чего это зависит? Второе. Откуда формируются события? И третье. Как формируются события? Очень интересно само по себе изучение. Я верю, что если вы получите сегодня достаточно знаний, то ваша жизнь, она не будет стихийна. Хотя стихийного ничего не бывает. Бывает только закономерно. Хорошо. Итак. Ответы на этот вопрос, в первую очередь, мы будем преследовать, или, скажем так, искать ответы на этот вопрос, мы будем в первую очередь преследовать цель формирования определенных событий, не дожидаясь того момента, пока вы узнаете свое призвание и будете в него ходить. Жизнь каждого человека, она состоит из определенных этапов. Первый этап, самый такой интересный этап, это жизнь человека до призвания. Пока вы не знаете свое призвание, младенцы, и вы еще многим учитесь. Потом будет следующий этап жизни, вход в призвание, самый реформационный, самый сложный. Это можно его хорошо видеть, Иисус в родном городе Назарете. А потом следующий этап, это жизнь в призвании. Но что меня радует, что мне не нужно ждать, пока я войду в свое призвание, пока я его узнаю и войду, я уже сейчас... Задолго до того, пока я узнаю, и пока я войду, и пока я буду, я уже могу формировать события, которые я буду иметь там. Это, конечно, касается не только призвания, это касается каждой сферы человеческой жизни. Потому что Писание не говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Есть процессы, которые Бог утвердил. Есть методы, которые Бог утвердил. Вам не нужно слово «заботьтесь» буквально говорит, не сидите и не придумывайте. Уже все известно. Узнайте и применяйте. Потому вам не нужно сидеть и придумывать, что делать в завтрашнем дне и как это делать. Есть законы, есть правила и есть уставы. Помните, в одной из тем, возможно, субботних, а возможно, даже уже в уроках я говорил. А, с теми слова я говорил. Что когда Бог сказал человеку, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте. Сказав это, Бог уже прежде утвердил методы, как это делать. Бог никогда не дает задания, прежде не утвердил методы, как это задание реализуется. Поэтому Бог говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам будет заботиться с вами. Есть ваша часть, узнайте и применяйте. И день будет приносить плод. Вообще цель каждого дня – тайное сделать явным. Но плохо, когда вы не знаете, что там тайное. Это людей расстраивает. Поэтому сегодня, опять-таки, я еще повторю, мы будем с вами исследовать такой вопрос. От кого или от чего зависит? Какие события происходят в жизни человека? Второе, откуда они берутся, события, и как формируются события. И начнем, конечно, с послания к евреям, 11 глава, 2 стих. Там написано, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. И вот ключевой стих. Так что из невидимого, из духовного происходит или начинает быть видимое. То есть мы сейчас начнем наше изучение, или положим в основание, изучение духовной сферы. А именно, посмотрим, как и что там происходит. Вообще духовная сфера является базовой сферой или фундаментальной сферой, так как именно оттуда все начинает быть. Задается вопрос, о какой сфере я, как духовное творение, должен больше знать? О той сфере, из которой все начинает быть, или о той сфере, где просто мы видим факты? Если я хочу господствовать в сфере фактов, то я должен знать все о сфере, откуда все начинает быть. Потому что господство совершается из сферы духа, а не наоборот. Это тоже одна из стратегий сатаны, чтобы люди не знали сферу духа. Потому что кто знает сферу духа, кто знает, как и что там начинает быть, тот и господин в сфере плоти. Тот и будет главою, а не хвостом. На высоте, а не внизу. А если вы не знаете сферу духа, как духовное творение, то, естественно, в сфере плоти вам будут говорить то, что вам делать, а вы будете должны соглашаться с тем, что вы получаете. Потому что вы ничего изменить не можете. А тело в этом плане никакой не помощник. Хорошо. Итак, духовная сфера является базовой или фундаментальной сферой вообще в изучении всего, что связано с человеком. Иисус не раз в своих учениях подчеркивал важность и первичность духовной сферы. Одно из мест Писания, его часто используют, Матфея 6:33, «Ищите прежде Царствие Божьего». Или «Ищите прежде, как и что делает Бог». Почему это касается нас? Потому что мы сотворены по Его образу и подобию. То есть, когда я узнаю, как и что делает Бог, я на самом деле узнаю, как и что делать мне. Потому что я сотворен по Его образу и подобию. Поэтому ищите прежде, как и что делает Бог. Но как мы знаем, что Бог действует в сфере Духа. Поэтому, изучая духовную сферу, мы не изучаем какую-то нам сокрытую сферу. Вообще, духовная сфера и сверхъестественная сфера стала называться после греха. До греха она была естественной сферой для нас, как духовных творений. Поэтому для нас, как рожденных свыше, это естественная наша сфера. И относиться к ней нужно спокойно. Спокойно, не представляя ее некой такой, знаете, тайной, сокрытой. Она была тайная и сокрытая, пока Иисус не пришел и не дал нам Духа истины, который наставит нас на всякую истину и возвестит нам истину. Поэтому на сегодняшний день для нас сфера Духа, сфера истины не тайная. И многое уже открыто. Итак, первое, что мы можем сказать с вами о духовной сфере, формируя основание. Духовная сфера не начала быть. Это очень важное знание. Духовная сфера не начала быть. Она, как и господствующий в ней Дух, Бог, всегда была. В книге Даниила написано, Даниила 3:33, «Царство Его, царство вечное». Оно всегда было. Духовная сфера не начала быть. Она всегда есть. Творяя естественный физический мир посредством слова, Бог творил из сферы духа сферу плоти. Мы можем следующее сказать о сфере духа, что духовная сфера – это первичная сфера. Это сфера первичная, слышите, первичная. Запишите себе, духовная сфера является первичной для всего, что стало быть и для всего, что станет быть. Я сейчас с вами разговариваю, как с теми, кто сотворены по образу и подобию Божьему. Я не читаю вам лекцию, что-то связанную с Библией. Я читаю вам материал, по которому или в соответствии с которым в Писании вы сотворены жить. И мы сейчас рассматриваем сферу, из которой вы сотворены жить. Духовная сфера. Потому духовная сфера является первичной сферой для всего, что стало, и для всего, что еще проявится в естественном физическом мире. И первичная этой сферы говорит нам о следующем. Духовная сфера или сфера духа, это сфера формирования. А этот тезис особенно себе подчеркните. Это само по себе удивительный тезис. Это сфера формирования. Если взять к этому тезису применить закон сеяния и жатвы, то можно так сказать, духовная сфера – это сфера сеяния. Это то, где вы сеете. Духовные семена – это слова, это поступки. Это сфера сеяния. Но, как я вам уже говорил, что кто знает, как и что начинает быть в сфере духа, тот и господин в естественной физической сфере. Это тоже очень важно вам знать. Итак, духовная сфера – это сфера формирования. Именно из невидимого, из духовного начинает быть или происходит все видимое в естественном физическом мире. То есть, где берет начало все происходящее в естественном физическом мире? Духовном. Давайте мы этот зал разделим на две части. Вот эта часть зала – это духовный мир. Сокрытый, невидимый, и наши пять органов чувств его просто не могут передавать. Эта часть зала – естественный физический мир. Мы его называем еще мир фактов. Если мы применим к этому закон сеяния и жатвы, то мы можем сказать, это сфера сеяния, а это сфера жатвы. Так будет более ясно и понятно. Потому что Царствие Божие подобно тому, как если сеятель бросит семя в землю. То есть духовный мир через закон сеяния и жатвы особенно четко виден и понятен. Итак, сфера духа – это сфера формирования. У некоторых возникает у людей вопрос. Брат Олег, если я не могу видеть духовную сферу, зачем мне ее изучать и вообще на основании чего я могу ее изучать? Бог, понимая, что наши пять органов чувств могут создать серьезные трудности для нас, как духовных творений, взял, записал в Библии все процессы и как они проходят в духовном мире. Зачем? Чтобы не видя, не чувствуя, не осязая, не обоняя, вы могли знать, что там происходит. Это записал Бог. В этом нет сомнения. Но вы духовное творение. Следовательно, то, что там записано, те знания являются для вас более важными даже знаниями, которые вы получаете в естественном физическом мире. Потому что все законы естественного физического мира во власти духовных законов. Потому я еще раз подчеркиваю, кто знает, как и что происходит в духовной сфере, тот и господин в естественной физической сфере. Таков установлен Богом порядок. Поэтому в отношении духовной сферы очень важно иметь знание. Очень важно иметь знание. Второе, что я хочу отметить в отношении духовной сферы. В отношении духовной сферы не обязательно даже эти знания до конца понимать. Потому что существует некий такой порядок, который люди сами себе устанавливают, что я делаю лишь то или применяю лишь то, что я понимаю. Духовная сфера не всегда нуждается в вашем понимании. В духовной сфере установлен такой порядок на основании Писания. Мы вначале принимаем или примите насаждаемое слово. Вы его не обязательно понимаете, но Писание говорит, согласись, что это истина. Дальше Иаков говорит, станьте исполнителем. Иаков не говорит, поймите, а потом исполняйте. Иаков говорит, станьте исполнителем. То есть в духовной сфере вам не обязательно что-то понимать, чтобы потом только начать это делать. Там уже написано, что делать. И последняя фаза в духовной сфере в отношении ее, это не плоть и не кровь откроют тебе это. Духовная сфера не понимается как только Духом Святым. Только Дух Святой может открыть вам духовную сферу. Я имею в виду открыть через откровение. Поэтому в духовной сфере знания приходят через откровение. Это знание я уже называю понимание или разумение. Так мы имеем просто знание. И не больше. И не больше. Хорошо. То есть я отмечаю это особенно, потому что часто возникают вопросы такого характера. Брат Олег, я лишь применяю то, что я понимаю. Это крайне ограниченная жизнь. Никогда не применяйте только то, что вы понимаете. Есть послушание. Вы знаете, я просто дам такой пример. В период Ветхого Завета Бог не требовал от народа Израиля знаний. Он требовал одно – послушание. И я вам дам секрет или ключ. Послушание компенсирует незнание. Вам не обязательно что-то знать, чтобы это применять. Скажите, кто из присутствующих здесь знает все нюансы закона электричества? Никто. И тем не менее, просто послушание этому закону позволяет нам эксплуатировать этот закон. Так же самое в отношении знаний, записанных в Писании. Применяйте, станьте исполнителями. А по ходу вам будет открываться. Не занимайте другой позиции. Той позиции, которой мы были обучены в свое время в мире. Я делаю лишь то, что я понимаю. Если я чего-то не понимаю, если я чего-то не вижу, если я чего-то, этого нет. Или я не собираюсь это делать. Я не думаю, что кто-то из нас рождение свыше понимал. Нет. Но вы это приняли, потому что это записано в Библии, это сказал Бог. И вы пережили рождение свыше. Так почему вы думаете, что все остальные процессы в Библии по-другому? Хорошо, это я просто такое как бы дополнение даю. Переходим к следующей сфере. Мы немножко поговорили о духовной сфере. Давайте зацепим еще вопрос естественной физической сферы. Учитывая, что эта сфера формирования, или если брать закон сеяния и жатвы, сфера сеяния, то несложно догадаться, что естественная физическая сфера – это сфера проявления. Или если взять закон сеяния и жатвы, это сфера жатвы. Но смотрите, какой интересный момент. Что проявляется в естественной физической мире? Что-то стихийное? Ну, что-то там, ну вот где-то свалилось? Нет. То, что прежде было сформировано в сфере духа. Если мы говорим о событиях, то любое событие в естественном физическом мире всегда имеет начало где? В мире духовном. Плохое оно, хорошее оно, неважно какое оно. Каждое событие само по себе всегда имеет духовную основу. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Но вначале оно тайное или потаенное. Поэтому можно еще сказать так. Естественная физическая сфера и события, происходящие в ней, полностью зависят от того, что прежде формируется в духовной сфере. Давайте сформируем мудрый взгляд на естественную физическую сферу. Я хочу, чтобы вы сейчас были особенно внимательны. Потому что естественная физическая сфера для мудрого наблюдателя это буквально постоянное, знаете, как отображение процессов духовного мира. То есть мудрый, смотря на естественную физическую сферу, он понимает, что не на это надо обращать внимание. Это факты, это то, что отображает процессы духовного мира. Потому мудрый, он смотрит на естественный физический мир, как на верхнюю часть айсберга. Но работать он собирается с сокрытой частью. Сокрытой частью. Потому для нас, как рожденных свыше, через происходящие события в естественном физическом мире, мы можем анализировать, насколько кто послушен Богу и кто вообще Его послушен. Второе. Применяет ли он духовные законы и уставы Божьи? И чьи он вообще законы и уставы применяет? Является ли Бог его Господом? И вообще, кто является его Господом? Через духовный мир это все очевидно. Абсолютно все видно. Вы поймите, я хочу, чтобы вы поняли. Вы как дух, сотворенный по образу и подобию Божьему, вы как дух, которому дана власть формировать события в естественном физическом мире, вам дано полное понимание от Духа Святого, что происходит в естественном физическом мире и откуда оно берет свое начало. Так же самое на основании событий в естественном физическом мире можно анализировать, куда направляется жизнь человека. Также можно анализировать, что ему предстоит после смерти, рай или ад. Все это можно анализировать из событий, происходящих на земле в жизни человека. Поэтому несложно просто поговорить с человеком и сказать, что ему предстоит, куда он последует и что его ожидает. Но опять-таки это через мудрый взгляд на события. Поэтому естественная физическая сфера говорит человеку о том, что происходит в отношении его духовной. На самом деле естественный физический мир говорит нам о духовном мире. Естественный физический мир не преследует нам говорить только о том, что в нем. Нет. Сама мудрость говорит, что духовный через творение видимые мы видим невидимое. Брат Олег, а если я не вижу? Это называется душевная слепота. Проклятие 28 главы Второзакония. Будешь ходить ощупью в полдень, как в потьмах. Если ты не видишь через естественную физическую сферу, духовную сферу, тебе надо родиться свыше, и пора уже изучать пути Божии. Потому что ты будешь младенцем и очень долго. Хорошо, но опять вы учитесь. Итак, в каждой из сфер, как духовной, так и в естественной физической, постоянно происходят различные события. Самые разнообразные события. В каждой из сфер человеческой жизни происходят различные события. В Библии события разделяются на две группы. Первая группа, мы ее называем благословение, 28 глава Второзакония, с 1 по 14 стих. Благословение. Вторая группа событий Писания названа проклятие, начиная с 15 по 68 стих. Благословение и проклятие в жизни человека – это в первую очередь духовные события, проявленные в естественном физическом мире. Духовные события, проявленные в естественном физическом мире. Заметьте, как начинается благословение. Один из стихов. «Если будешь слушать глаз Господа». Вы знаете, в чем особенность каждого духовного творения человека? Вы всегда слушаете чей-то глаз. Вы всегда послушные, вы всегда усердные, вы всегда прилежные, вы всегда... Почему? Потому что вы не можете не быть. Вы всегда чей-то голос слушаете. И Писание говорит, если ты будешь слушать голос Божий, я вам хочу сказать, если вы будете слушать Его голос, вы не будете слушать голос сатаны. Иисус говорит, мои овцы знают голос мой, и за чужим не идут, потому что не знают его. Если ты будешь слушать голос Божий, то в твоей жизни придут благословения. А если ты будешь слушать голос сатаны, а чтобы слушать голос сатаны, надо не слушать голос Божий. Не слушать, слышите? Это надо быть прилагать усилия. Вообще, чтобы чей-то голос слушать, надо всегда приложить усилия. Поэтому и благословение, и проклятие в жизни человека – это не случайность сами по себе. Второзаконие, 28 глава, 46 стих говорит так. «Они будут знамением и указанием». Скажите, температура в теле является знамением чего? Определенных процессов. То есть Бог так сотворил тело, что если в нем что-то не так, оно дает о себе знать. Заметьте, такое приспособление, как термометр. Вы ставите его под мышку, и оно показывает, что процессы зашкаливают или происходят процессы, не запланированные Богом. Там есть знамение, красная отметка. Знамение, слышите? Это знамение чего? Что процессы происходят не запланированные. И здесь написано, они будут знамением и указанием. Знамением чего? Что в твоей жизни происходит то, что Бог не планировал. Скажите мне, когда вы идете и наступили на гвоздь, и этот гвоздь вошел вам в ногу, это знамение чего? Это знамение того, что теперь возможны неприятности. Скажите мне, вы просто снимаете ногу с гвоздя и продолжаете дальше следовать, как будто ничего не произошло? Нет. Вы тут же принимаете все соответствующие меры по устранению всех возможных последствий. А почему бы жизнь не проанализировать, что если есть то, от чего я искуплен, и есть то, для чего я искуплен, то почему я спокойно реагирую на то, от чего я искуплен? Это как гвоздь в теле. Почему я спокойно? Брат Олег, я купил себе просто обувь другого размера, я даже этот гвоздь и не вынимал. Без вопросов. Я показываю просто, как это делать. Люди привыкают к проклятиям. Они надо даже ими не... Я хочу сказать, недостаток – это проклятие. Это как гвоздь, который, если вы не вымете, а имеете право оставить. Недостаток не относится только к финансам. Он относится так же самое к телу. Потому что у кого-то недостаток здоровья, у кого-то недостаток финансов, у кого-то недостаток мудрости. А Иисус взял на себе все наши недостатки. Но Он не будет заставлять вас их убирать. Хочешь – ходи, хочешь – противостой, а хочешь – не противостой. Каждое событие, любое событие имеет свое начало. Свое начало. Любое событие в жизни человека – это результат или закономерность определенных видимых и невидимых процессов. Писание говорит, притча 26.2, «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное или незаконное проклятие не сбудется». Не сбудется, слышите? То есть каждое событие в жизни человека, плохое или хорошее, это закономерность. Закономерность. Они не сваливаются на голову. Вы знаете, что у каждого события есть 5 составляющих. Слушайте внимательно. Каждому событию предшествует семя. Сеятель. Время посева. Время всхода и время жатвы. Ни одно событие не минует этих 5 составляющих. Кстати, ваше рождение тоже было напрямую связано, я имею в виду даже физическое, напрямую было связано с этими событиями. Я не думаю, что наши мамы чихнули, и вот он я. Другое дело, мы как-то эти вещи естественные, ну это и так понятно, а думаю, что в духовном все происходит по-другому. В духовном мире также. Вообще духовный мир всегда является первичным. Потому естественно физически является отображением в первую очередь процессов духовного мира. Вы не можете их разделять. Но удивительно, что верующие сами провели такие границы, которые они сами теперь преодолеть не могут. Хорошо. Итак, жизнь человека состоит из событий, выбранных или допущенных им самим. Следовательно, человеку очень важно знать, по какой причине происходит то или иное событие. И в этом вопросе оставаться невеждой крайне опасно. Потому что дверь либо закрыта, либо открыта. Невежество всегда является открытой дверью. С момента грехопадения, мы сейчас закладываем еще основание, с момента грехопадения, слушайте внимательно, на земле появилось 2 источника событий. Два источника. И первым источником, истинным источником событий является Бог. Вторым источником на сегодняшний день пока еще является сатана. Каждый из источников событий состоит из 4 очень важных этапов. Каждый из источников событий. Составляющих. Не этапов, а составляющих. У каждого источника событий есть мудрость, есть метод, есть закон и есть результат. То есть прежде чем событие проявится в естественном физическом мире, это событие, ему что-то предшествует. Каждое событие имеет источник. Источник состоит из мудрости, метода, закона и результата. На земле на сегодняшний день 2 мудрости, и ими сформированы 2 метода жизни. В которых все действует по правилам 2 господствующих духовных законов. Закон духа жизни и закон греха и смерти. И каждый из законов производит 1 из результатов. Благословение и проклятие. То есть мудрость сформировала метод. Метод действует по правилам закона. А закон всегда производит 1 и тот же результат. Скажите мне, если меня не устраивает в жизни результат, что я должен менять? Мудрость. Поэтому Писание говорит, главное – мудрость. Меняя мудрость, у вас поменяется метод. Меняя метод, вы поменяете закон. Меняя закон, вы всегда будете менять результат. Люди меняют какие-то центральные, но никогда не меняют основные. Писание говорит о важности мудрости. Хорошо. Поэтому сегодня фактически мы будем с вами рассматривать одну из мудростей Божьих. Опять-таки, мудрости. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни менялись результаты, нужно менять мудрость. Иногда люди, конечно, не меняя мудрости, меняют что-то в своей жизни, мудрость остается прежней, поэтому возвращаются к прежнему результату. Если вы хотите поменять результат, меняйте мудрость. Главное – мудрость. Поэтому апостол Павел умоляет народ Божий обновлять свой ум. Потому что необновленный ум всегда возвращает к прежним результатам. Вы не можете этого избежать. Это правило. Хорошо. Теперь на базе того основания, которое мы сформировали, я понимаю, что, возможно, оно сложно, немножко сложно было вместить. Само по себе оно не сложно. Пару раз прослушав этот урок, вы сможете потом уже сами четко выдавать эту информацию. Теперь на базе этого основания мы перейдем с вами и рассмотрим один из стихов Писания, слова, которые сказал Иисус, которые раскрывают сам процесс формирования событий. Мы узнали, от кого зависит, какие события. Мы узнали, откуда берутся события. А теперь мы узнаем, как они формируются. Как формируются события. События. Теперь мы перейдем к нашему сегодняшнему уроку, который называется «Итак во всем». Матфея 7 глава, 12 стих. Очень практический урок. Я прочитаю вначале весь стих. «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки». А теперь будьте внимательны, и мы шаг за шагом пройдем все основные пункты. В этом стихе сокрыт процесс или закон формирования. Итак, Иисус говорит, итак во всем. Что значит во всем? Во всем это значит в каждой сфере человеческой жизни. На сегодняшний день их пять. Духовная, душевная, телесная, финансовая, общественная. Итак, в каждой сфере вашей жизни. Итак, во всем. Если во всем, это не относится только к духовному. Потому что я знаю, верующие очень часто относятся что-то к чему-то духовному. Нет, во всем. Духовное, душевное, телесное, финансовое, общественное. Еще раз считаем. Итак, во всем, как хотите. Вопрос, как хочет кто? Там смотрите. Итак, во всем, как хотите. Как хочет кто? Я. Как хочу я. Слышите? Хорошее вообще слово. Даже обидеться некого. Там смотрите, написано, как хочу я. Я знаю, что сидя здесь, не совсем легко размышлять, как хочу я. На диване намного удобнее размышлять на эту тему, как я хочу. Представляете, вам задают вопрос, как ты хочешь? И на диване у вас сразу, главное, чтобы бумаги хватило, написать, как я хочу. Как я хочу. Представляете, какой полет мысли? Как я хочу. В определенном обществе, когда мы жили еще в период Советского Союза, вас никогда не спрашивали. Вам говорили, мы так хотим. Потому что вам никто никогда не рассказывал ваши права. А тут говорится, и так во всем, как вы хотите. Знаете, некоторые, кстати, верующие не знают, как они хотят. Как я хочу? Перестаньте, вы что? Я ж Бога принял. Что значит, как я хочу? Он что даст, то даст. Что значит, как я хочу? Это что-то вы придумали. Если он будет тебе все диктовать, тогда это уже зона строгого режима. И ты не личность, ты раб. А Иисус сказал, я не называю вас рабами. Итак, во всем, как хотите. Итак, как я хочу. Хорошие слова. А теперь давайте скажем все вместе, чтобы это глубже закрепилось в наших умах. Итак, во всем, как я хочу. Знаете, удивительно, заметьте, как хочет кто? Я. Не они. Не они. Слышите, не они. И снова читаем этот стих. Итак, во всем, как хотите. Помните, мы с вами уже сами процесс формирования. Духовная сфера, естественная физическая сфера. Итак, во всем, как я хочу. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Смотрите, оказывается, мой выбор того, что я говорю, и того, что я делаю в отношении их, становится определяющим в том, какой выбор слов и действий они сделают в отношении меня. Понимаете? Конечно, я понимаю, что нам хочется, чтобы менялись в первую очередь они. Но поймите, в духовном мире все по-другому. Вы творите. Вы как раз направлены на этот весь процесс. Если бы не вы были поставлены это делать, то вы не личность, вы раб. Поэтому давайте скажем своими устами и перейдем на следующий этап. Итак, во всем, как я хочу. А сейчас будем говорить слова, и вы просто задумайтесь внимательно. Это мой выбор. Формировать их выбор. Как я хочу. Слышите? Как я хочу. Брат Олег, это какая-то манипуляция. Нет, это закон сеяния и жатвы. Какую меру меришь, такое отмерено. Что человек посеет, то и пожнет. Это не манипуляция. Это мудрое применение закона сеяния и жатвы в области формирования событий. Другое дело, что верующие как бы не обращали на это внимания, всегда винили кого-то. А сегодняшняя тема и так во всем. Не дожидаясь того, как вы войдете в призвание, не дожидаясь того, как там все начнется, у вас есть возможность формировать это сейчас. Вы знаете, некоторые, уже входящие в свое призвание, говорят: брат Олег, я не понимаю, вот я вошел в свое призвание, а меня никто не слушается. Я говорю: теперь я знаю, как ты вел себя до того, как вошел. Понимаете, в чем дело? А почему меня там никто не сеет? Спасибо, что подсказал. Понимаете, они сами дают ответы. А может мне на них наехать? Вставить им пыжа? Нет, дорогой мой, что посеешь, то во сто крат. Вы понимаете, вот там они начинают только шевелиться. А когда еще есть момент, слышите? Когда еще есть время, никто даже об этом и не думает. Писание говорит: посмотри, ленивец на муравья. У него нет ни начальника, ни приставника, но он заготовляет хлеб свой летом. Пока вы не вошли еще в свое призвание, пока даже о нем не знаете, формируйте здесь то, что вы хотите получить там. И я вам рекомендую особенно такие сеять семена, как послушание, любовь, забота и все, что связано с сеянием, даянием. Если вы хотите это получать там. Если вы хотите там иметь такой урожай, формируйте его сегодня. Хорошо. Давайте еще раз скажем своими словами, чтобы вы еще глубже вошли в это. Итак, во всем. Как я хочу. Это мой выбор. Формировать их выбор. Так от кого зависит их выбор? От меня. Давайте рассмотрим такой пример по ходу. Притча о любящем отце. Она же притча о блудном сыне. В этой притче есть интересный момент. Этот молодой человек, получив ресурсы или свое имение, пошел в дальнюю страну, и в Писании написано: расточил имение свое. Вообще слово «расточил» не говорит о том, что он потратил все. Слово «расточил» в свете книги Псалмов говорит: «расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». То есть слово «расточил» говорит «распределил». Там говорится, что он распределил свое имение немудро. В чем была немудрость, расточительство этого молодого человека? Он никому не давал, он ни в кого не сеял. И Писание написано, что когда настал голод в той стране, что с ним произошло? Он стал что? Нуждаться. Пришел кризис, пришла инфляция, поменялось правительство. И откуда мы узнали, что он неправильно вел себя до этого? Он начал, я вам выдал тайну, что происходит с некоторыми людьми. Вы понимаете, все написано. Он начал нуждаться. И пошел к одному из жителей той страны Писания. И что он стал делать? Пасти свиней. Скажите, это решило его проблему? Ему никто ничего не давал. Скажите, трудящийся достоин пропитания? Да, но он ничего не получал. А знаете почему? О, брат Олег, я знаю. Этот владелец этих свиней, он корыстный человек. Нет, подождите, он не жадный человек. Что значит не жадный? Жадный, свиньи накормлены. В отношении свиней все нормально. А почему молодому человеку никто ничего не давал? Вспомните, что он сделал с тем семенем, которое у него было до этого? Он расточил, он не мудро его распределил. То есть кто виноват в том, что свиньи накормлены, а он нет? Он сам. Некого винить. Я просто хочу, чтобы вы понимали все процессы вашей жизни. Потому что очень часто мы списываем что-то на Бога. А Бог сказал, и так во всем. И так во всем, абсолютно во всем, слышите, во всем. Какой бы вы процесс, какое бы событие вы ни взяли в своей жизни, уже сразу понятно, откуда это взялось. Даже далеко ходить не надо. Давайте еще раз скажем. И так во всем, как я хочу. Это мой выбор. Формировать их выбор. Через мой выбор. Другими словами, узнав чей-то выбор в отношении себя, вы на самом деле узнали свой выбор когда-то в отношении кого-то. Вам не нравится их выбор? Вы узнали то, что им тоже в свое время не нравилось. Это постоянный процесс. Брат Олег, ну какой-то нехороший процесс, очень хороший процесс. В этом процессе я личность, понимаете? Потому что я выбираю, что я хочу иметь. Я выбираю семя, я выбираю количество семян, я выбираю направление сеяния, я выбираю направление жатвы. Это личность. Без этих составляющих личность не личность, а раб или животное. Поэтому слава Богу за эти возможности. Давайте возьмем еще один пример. Это особенный пример тем, что иногда у верующих сформируется такое представление, что все, что записано в Библии, духовные законы, правила и уставы, они написаны только для человека. Бог же не собирается по этим правилам поступать. Только человек должен их выполнять. Эти крайности есть. Я вам приведу один из примеров. Он написан в книге Деяний. Это история с Корнилием. Особенность этой истории с Корнилием, что Корнилий язычник. И Бог ему ничего не должен. Абсолютно ничего. Это язычник. Начальник полка италийского. Язычник. Он не состоит в завете. Он не обрезанный. Никакого отношения к иудеям не имеет. Но особенность этого человека, неизвестно по каким причинам, он просто начал делать то, что правильно. Он молился как мог. Но особенно там написано «и давал много милостыни». И вы знаете, кому он давал милостыню? Состоящим в завете с Богом. Он давал им много милостыни. Фактически, давайте посмотрим. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Смотрите, как поступал Корнилий в отношении тех, которые состояли с Богом. Давал милостыню. Фактически, через эту милостыню, что он сделал по отношению к Богу? Он поставил Бога в такую позицию, что теперь Бог что-то должен сделать в отношении его. А Бог никогда не остается должным. Бог посылает Корнилию ангела. И ангел говорит, Корнилий, молитвы твои и милостыни твои стали или пришли на память перед Богом. В одном из переводов написано, стали памятником перед Богом. Они стоят постоянно перед Богом. И Бог говорит, что пошли такого человека в Иопию, призови Симона, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Смотрите, Корнилий заботился о тех, кто состоял в завете с Богом, а Бог позаботился о тех, кто стоял в завете с Корнилием. И так во всем, как вы хотите. Работает 100%. 100% всегда и во всем. Вы заботитесь о Божьем, Бог заботится о вашем. Это процесс, который никогда не отменяется. Он в плохом и в хорошем работает. Другое дело, что верующие не применяют эти процессы. А потом удивляются, почему такие события происходят, или такие события происходят. События никогда не берутся ниоткуда. У каждого события всегда есть семя, сеятель, время посева, время всхода и время жатвы. Вы не можете это отменить. Хорошо, давайте скажем еще раз. Итак, во всем. Как я хочу. То, что выберу я, то выберут в отношении меня. Во всем. Смотрите, как хорошо. Как хорошо. Теперь вы будете знать, что с женой торговаться не надо. Вот когда ты мне подаришь, тогда я тебе подарю. Вообще торговаться ни с кем не надо. Хорошо. А теперь я хочу, у нас еще есть время, я хочу раскрыть вам основную стратегию ежедневного. Это принять. Представляете, что эту стратегию надо применять каждый день, во всем. Каждый день, во всем. Во всем. Давайте я вам раскрою одну из стратегий. Еще раз прочитаю этот стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. А теперь я задам вам вопрос, и мы очень быстро пройдем эту стратегию. Скажите, сколько раз в неделю вы бы хотели, чтобы вас благословляли финансово? В неделе 7 дней, напомню. Сколько раз в неделю? В неделе 7 дней, всего 7. Может, у кого-то календари другие? 7 дней. Сколько раз в неделю? 7. То есть каждый день. Хорошо? Применяем сразу к выбранной нами цифре 7 раз в неделю. Мы бы хотели, чтобы нас благословляли финансы. Сразу применяем уже исследуемый нам стих. Итак, во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Мы определили 7 раз в неделю, мы хотим, чтобы нас благословляли финансово. То есть, когда вы определились в том, сколько раз бы вы ожидали благословения от других, вы тем самым узнали то, что вам необходимо начать делать в отношении других, чтобы они это делали то же самое в отношении вас. Мы хорошо начали. Понимаете, что мудрость земная, душевная, бесовская обучила вас всегда ожидать только от других. Она научила вас потребительскому образу жизни, потреблять, больше ничего. А оказывается, господство совершается за счет даяния, сеяния. Господствует тот, кто правильно распределяется семенем. Вот тот и господин. А семенем являются и слова, и действия. Вот этой областью семян верующим почему-то совсем неправильно пользуются. Я верю, что вы будете правильно. Итак, мы с вами определились. Мы хотим, чтобы нас благословляли 7 раз в неделю. Тем самым мы с вами узнали, сколько раз нам нужно благословлять финансово тех, кто вокруг нас. Сколько раз в неделю? 7 раз финансово надо благословлять. Каждый день. Каждый день. Теперь пойдем дальше. Нам нужно еще второй вопрос разобрать. Потому что мы разобрались сколько раз в неделю, а какими суммами еще не разобрались. Какими суммами вы бы хотели, чтобы вас благословляли 7 раз в неделю? Только я прошу, назовите такие суммы, чтобы вы не ушли из зала. Давайте я сам назову. Она и зеленая, и в гривнах. 20 гривен. 20 гривен, как раз все остаются в зале, и такая хорошая, нормальная цифра. То есть, допустим, мы достигли согласия. Мы хотим, чтобы нас каждый день благословляли 20 гривен. Каждый день. Давайте соединяем с нашим местом Писания. Итак, во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Итак, мы с вами определились с мерой 20 гривен в день. Определились с суммой. Что произошло тем самым? Тем самым мы не сколько определились для других, сколько определились для себя. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами люди, так и вы поступаете с ними. Возможно, у кого-то сразу возникает вопрос. Брат Олег, где я буду брать 20 гривен каждый день? Я вам сразу говорю, это есть проявление мудрости земной, душевной, бесовской. Я вообще не говорю для вас, я говорю для вашей веры. Я понимаю, что вы сразу включаете мозги. Я не для ума эту задачу даю, а для веры. Я не говорю о планке для вашего ума. Думайте, где их взять. Я говорю о том, в каком направлении поднять планку для вашей веры, которая будет осуществлением вот этой планки, ожидаемой планки. Поэтому я ни в коем случае не говорил сейчас о том, что вы должны сидеть и думать, где их взять. Нет. Мы говорим о том, куда мы будем простираться своей верой. О процессе формирования. Это процесс, слышите, это процесс. Поэтому мы с вами определились, что мы хотим, чтобы благословения поступали каждый день. Мы хотим, чтобы сумма благословений каждый день составляла 20 гривен. Что нам для этого надо? Помним? Итак, во всем, как мы хотим, чтобы с нами поступали люди. Есть. Мы понимаем, что поступление этих благословений зависит от моего действия, не от ихнего. От моего сеяния, не от нихнего. Я буду лежать в основании того, что начнется. Мое действие будет определяющим ихнее действие. У меня должно быть семя, а они почва. Что для этого надо? Давайте я вам дам стратегию на каждый день, чтобы вы просто понимали и сразу могли двигаться. Конечно, сеять каждый день, искать, в кого сеять, это сложно. Поэтому я рекомендую просто завести конверт. Один конверт, который вы можете рассматривать как почва, допустим, и назвать этот конверт «почва Господа Иисуса Христа». Сеять непосредственно в самого Иисуса. Сказав Иисусу: «Иисус, ты распорядитель всего содержимого этого конверта. Я сею прямо в тебя». Сея в этот конверт каждый день, вы сеете на основании местописания из 2 Корнилия, 9 глава, 6 по 10 стих. Там написано: «Каждый уделяй по расположению духа, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда», слышите, когда? Всегда, то есть каждый день, всегда и во всем имели всякое довольство и были богаты на всякое доброе дело, как написано: «Расточил, распределил, раздал нищим, правда его пребывает во век». Слушайте внимательно. Дающий же семя кому?
Сеющему.
Если вы будете сеющие, у вас всегда будет семя. А сколько раз семян вам нужно в неделю? Каждый день. Будете сеять каждый день, у вас будет семя каждый день. Дающий же семя сеющему. Многие верующие не сеют каждый день, они не имеют семя каждый день. И хлеб пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды ваши так, чтобы вы во всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Итак, вы заводите конверт, который вы называете «почва Господа нашего Иисуса Христа». И каждый день на основании этого места Писания вы благословляете и сеете в Господа Иисуса это семя. Если это 2 копейки, сейте. Оно ценно для Бога. Это начало, поймите. Вы планку поставили 20 гривен, но сейте 2 копейки. Возможно, это у вас последние были 2 копейки. Брат Олег, я посеял 2 копейки, вот наступил следующий день, у меня ничего нету. Что, он уже закончился? Нет. Так почему ты говоришь, у тебя ничего нету? Бог кому дает семя? Сеющему. Ты сеятель? Да. Все, ожидает Господа. И хорошо, хорошо. Я более чем уверен, что этот человек будет идти где-то на улице и найдет еще 2 копейки. Ну, что такое 2 копейки? Перестаньте крутить носом. Верный в малом ставится над большим. Это процесс. О, 2 копейки, о, ничьи. Господь, я иду. Конвертик. На следующий день, проходит целый день заканчивается. 5 копеек нашли, слава Богу. Да, брат Олег, что за детский сад? Не хотите, оставайтесь там, где находитесь. Сеете. Поймите, для веры вы поставили планку 20 гривен. К ней надо прийти. Это процесс. Это определенный труд верующего. Вера же есть осуществление. Это процесс, это труд. Когда этот конверт собирается в процессе, это может быть неделя, две, три, Бог скажет вам: возьми этот конверт и отнеси к такому-то человеку. Он распорядит. Это его, поймите, это его. Отнеси к такому-то человеку. Вы приносите этому человеку, говорите: Господь сказал, чтобы я тебе передал это. Все, передали, он может улыбаться. Неважно, как он реагирует. Вы сделали послушание Господу. Все, передали, оставили этот конверт. Брат Олег, а можно я поменяю с мелочи на крупные? Можно, это эквивалент, это не играет роли. Потому что некоторые волнуются, можно или нельзя менять. Можно поменять. Посеяли все. Что он будет делать, это его ответственность. Ваше послушание Господу. Бог, дающий семя сеющему, подаст обилие посеянного. Господь, продолжаем дальше. Брат Олег, сколько это будет продолжаться? Все будет зависеть от того, насколько вы будете прилежными и усердными. Но на основании Писания я уверен на 100%, наступит день, когда вы начнете сеять свои первые 20 гривен. Я этот процесс весь прошел. Я не делюсь с вами того, что я не практиковал. Я это все поэтапно прошел. Да, у меня это заняло около 4 лет. Да вы что? Пожалуйста, можете даже не начинать. Но я теперь сею намного больше каждый день. Почему? Потому что в этом процессе Бог, поймите, Бог в этом процессе. Не человек, а Бог. Когда вы будете по-другому эти процессы, то вы будете всячески давить на людей, чтобы у вас было что-то. А тут давить не надо. Вот верующие не вкусили вот этих всех процессов. В зависимость от Бога не захотели входить. А я вам рассказываю процессы, которые вас делают зависимыми только от Бога. Поймите, у него один курс, гривна 100. Когда это уже до верующих дойдет, что он дает 100-кратный урожай. Хотите 1000-кратный, это ваше личное дело. Я в основном 100-кратным работаю. Все. 100-кратный урожай. Все. Хороший курс. Причем каждый день. У него инфляции нету. Когда уже верующие поймут, что Бог утвердил определенный закон, который делает зависимым от Бога и независимым от других творений. Куда ж проще. Только его надо, чтобы применять регулярно. Вы кушаете когда? Регулярно. Ожидаете от продуктов эффекта регулярно. Если что-то не приносит эффекта, вы просто не кушаете этого столько много, да? Хорошо. Вы поступаете во всем мудро. Поэтому давайте применять. Применять. Я вам говорю, это очень важно. То, что я вам раскрываю, это не просто законы, которые действуют только для меня. И так во всем, как вы хотите. То, что я вам сейчас сказал в отношении финансов, вы можете применять в отношении любого семени. Это касается любви, и радости, и внимания, и удара, и объятия, и толчка, и всего. Брат Олег, вы хотите сказать, что драка – это закон сеяния и жатвы? Да, жнецы догоняют сеятели, тут же сеют, тут же жнут. Кто прилежней, тот и все равно получит, конечно, в следующих уже, от следующих. Все сеяние и все жатва. Эти процессы никогда не закончатся. Другое дело, когда вы знаете, то вы сами определяете жатву. И не дожидаетесь, а ее сами и формируете. Поэтому если кто-то вам скажет, а что там завтрашний день будет, никто не знает. Подожди, подожди. У тебя ребенок родился, ты не знал? Поймите, вот так смешно выглядит. Вы не знаете, потому что вы не помните, что вы сеете. А если вы будете помнить все, что вы сеете, обрабатывать почву, поливать, то вы всегда будете иметь долгожданный урожай. И вы всегда будете знать, где вы находитесь. И если вы будете видеть, что есть нужда, вы просто активизируетесь в каком-то вопросе. И этот процесс по мере веры. Брат Олег, ну прямо вы какую-то такую предсказуемость. Слава Богу, я вижу, что вы понимаете эти все процессы. Потому что верующие действительно устроили из духовного мира какую-то, знаете, такую область, некую тайную, покрытую мраком, и ни в коем случае туда не заходи. Это наша родная сфера. Поймите, она более стабильная, чем все остальные. Это истинная сфера. Другое дело, что непрактичное отношение к ней привело к тому, что ее сделали неким мраком, что никогда не понятно. Если вы не знаете, как кому-то ответить, вы говорите просто «иди и молись». А если еще не понимает, иди и постись. И догнали его, короче, и сам себе решай. Хорошо. Я думаю, что на этом мы с вами и закончим. Поэтому я практически вам показал разные стороны. И помните, и так во всем. Вы хотите, чтобы что-то изменилось? Начинайте с себя. Вы хотите, чтобы изменилось? Меняйте семя. Семя меняйте в первую очередь. Пока не поменяете семя, жатва не поменяется. Ни в коем случае. Брат Олег, как я могу остановить тот процесс? Что свяжете на земле? Покаяние и связать. Покайтесь во всем, что вы уже посеяли. Разрушьте всякий возможный урожай, если вам он не нужен. Потому что я вам могу сказать точно, не с каждого посеянного вами семени в вашей жизни уже вам нужен урожай. Особенно, если вы многое из того, что вы говорите и делаете, не помните. И ни в коем случае не скажите, еще мне нужен обильный урожай. Потому что, возможно, тогда встреча следующая с вами не состоится. Это серьезно. Я тоже это прошел. Потому что все, что я вам говорю, я пропустил через себя. Это тяжелый путь. Но я все попробовал. Почему? Потому что я не знал, потому я все пробовал и много получал по голове за это. Но опять-таки я каялся, шел, двигался, и все это системно формировалось. Поэтому исповедуйте хороший обильный урожай только с благословенного семени. Все, чего вы искуплены, и все, в чем вы не хотите иметь урожай, никогда не сейте. Потому прежде чем кому-то что-то сказать, подумайте, нужен ли вам в этом урожай. Если что-то в отношении кого-то сделать, подумайте, нужен ли вам в этом урожай. Вы, брат, вы хотите сказать, что я посеял в него старые штаны, я пожну вас 100 крат? 100%. Но они мне не надо. В том-то и дело. Не переживай, теперь у тебя дома будет хороший склад. Буду сносить все. Понимаете, как верующие поступают? Это удивительно. Я просто все как бы не успеваю вам рассказать. Но верующие просто удивляют. Брат Олег, почему не могу понять, что они носят в свое время старые вещи? Как это? Жатва, жнецы догнали сеятеля, все как положено. Только я всего лишь один раз это сделал. Ну, 100-кратный же. 100-кратный же. Хорошо. Это финансы, это во всем. Поймите, это во всем. В любую сферу. Это в семейных отношениях на 100%. Представляете? На 100%. А я-то думаю, что она мне готовит так. Это по благодати, что она вообще еще готовит. За такое поведение это все. Я верю, что если бы не Божья благодать во всем, то вы бы узнали, что такое во всем. Так что слава Богу еще за Божью благодать, что есть еще такие моменты, где Бог еще просто по милости своей не дает вам сразу жатву, а дает сперва зелень, чтобы вы хоть остановились. Не, мне этого не надо. Каюсь, Господи. Фу, молодец. А некоторые терплячи, зелень, колос. О, все от Господа приму с благодарением. Полное зерно, Господь, уже так поспокайся, ты зачем тебе эта жатва? Потом приходит жатва, о, я прошел Божье испытание. Поймите, это с одной стороны смешно, а с другой стороны это не смешно, потому что все творение наблюдает и думает. И это со мной так будет? Они не хотят этого. Они просто этого не хотят. Хорошо, я верю, что вы получили необходимую мудрость, поэтому пересмотрите все, что вы посеяли, пересмотрите все, что вам надо сеять. Это нелегкий процесс, это труд верующего. Каждый день сеять только хорошее семя – это труд, потому что нас постоянно провоцируют прокомментировать и ответить взаимно. Будьте мудрыми, будьте мудрыми. Если вы не хотите в чем-то иметь урожай, не сейте, лучше промолчите. Лучше промолчите. Я знаю, что это нелегко. Но с другой стороны, поймите, именно это на них и повлияет. Именно это их и изменит. Именно это и станет коренным, переломным моментом в их переменах. Лучше скажите им то, что вы бы хотели в них видеть. Я все равно тебя люблю. Ты все равно хороший человек. Брат Олег, вы бы его увидели. Вы его увидите. Хорошо. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь, как Отец учит детей наших, своих. Спасибо Тебе, Отец. Мы так благословлены Духом Твоим Святым, который просвещает очи сердца нашего и делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. И Отец, прости нам. Прости, если мы посеяли семя, Господь, которое Ты никогда не хотел, чтобы мы сеяли. Прости, если мы комментировали или отвечали взаимно, злом на зло. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги. Помоги, открой, если еще где-то всходит урожай, проклятие, гнева, оскорбление. Если где-то входит, поднимается урожай того, чего мы искуплены, Дух Святой, подскажи им во имя Иисуса, чтобы они убрали эту жатву, чтобы у них не было в жизни такой жатвы во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Дух Святой, помоги каждому присутствующему. Научи их сеять то семя, в котором они действительно хотят урожай. Пусть этот стих и так во всем станет для них глубоким откровением, процессом формирования всего, что они хотят иметь в будущем. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Твоим наставлением. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. Мы благословляем Тебя. И мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы мы имели обильный урожай благословений в своей жизни. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением. Мы берем свое семя веры и благословляем его во имя Иисуса. И говорим стократный урожай для обеспечения жизни, для обеспечения призвания. Прямо сейчас поднимайся во имя Иисуса и приходи от всех краев земли во имя Иисуса. А Тебя, сатана, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени благословения во имя Иисуса. И мы говорим, ангелы, приносите урожай. Приносите от всех краев земли, да приходит урожай, и да будем мы в благословение для многих народов. Да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за сегодняшнее слово, за Твою мудрость во имя Иисуса. Аминь.